Наша последняя программа вышла 20 декабря, когда уже Майдан стоял. И после этого нам было сообщено, что телеканал «Интер», который считался провластным, хотя у нас с ними был контракт как независимой студии, и они не имели права вмешиваться в нашу редакционную политику, скажем так. Вот, и они не продлили контракт с нами, и об этом нам сказали открыто. Я встречался с акционером «Интера» Дмитрием Фирташем. Он мне об этом сообщил. И, в общем-то, мы стали безработными. Потом на Новый год я уехал в Италию и вернулся 14 числа, а где-то числа 10 появилась информация о том, что мне запрещен въезд на территорию Украины. В принципе, никто мне не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, поэтому я взял и вернулся, и мне все журналисты звонили в промежутке между паспортным контролем и багажом, и в итоге меня пропустили. Потом я узнал о том, что реально был такой документ, что он был подписан Службой безопасности Украины 7 января, и что глава администрации президента, уже бывший глава Сергей Левочкин, я не помню точно, он еще был или уже не был главой, он якобы, ну так мне рассказали, пошел к президенту и сказал, что это делать нельзя, это будет большой международный скандал, но в итоге как бы Янукович согласился. Потом мы получили подтверждение, когда начальника охраны Межигорья нашли его дневник записи, и там было как раз написано о том, что нужно запретить мне въезд на территорию Украины. Тем не менее, я въехал. То, что происходило с середины января по 21 февраля, все помнят и прекрасно знают. Нас никто не хотел пускать в эфир в то время, ни один канал. И только Петр Порошенко, вот мы с ним говорили достаточно долго, как это сделать, выйти, чтобы потом не было никаких репрессий против него, против нас, против нашей студии. И в итоге мы взяли и договорились с ним, что мы выйдем 21 февраля, совершенно не зная вообще, что это будет тот день, когда будет подписано соглашение между Януковичем и оппозицией в присутствии трех министров иностранных дел, как вы помните, и в присутствии Владимира Лукина. Мы вышли вот в ту пятницу, это был одноразовый выход. Мы получили какой-то ошеломительный рейтинг, и аудитория, вся Украина. Я поставил вопрос в конце программы, должен ли Янукович добровольно уходить в отставку. И, по-моему, 80 или 79% проголосовали «да». И самое интересное, что восток и юг Украины проголосовали за добровольную отставку Виктора Януковича. И на следующий день Януковича в Киеве не стало. Ну и вот после этого выхода в эфир прошло еще пару недель, и к нам обратился Первый национальный канал, когда уже был назначен Арсений Яценюк премьер-министром, а Первый национальный, он все же, как бюджетный канал, он подчиняется правительству. Ну, мы получили предложение выходить на Первом национальном с контрактом, как обычно, независимости редакционной политики.
При Януковиче Украина по индексу свободы прессы занимала 131 место в мире. Сейчас стало заметно лучше?
Ну, сейчас стало лучше, конечно, да, но и сумбурнее. Понимаете, вот эти постреволюционные времена, они, я о них раньше в книжках читал, а сейчас вот это вижу своими глазами. Вот журналистика стала более оценочной, самонадеянной немножко, да. Вот есть люди, которые стояли на Майдане все это время, журналисты, я имею в виду, и каждый день писали, либо сообщали. Вот некоторые из них решили, что они имеют право претендовать на совесть нации. Да. Вот такие издержки есть. Но, в принципе, вы понимаете, если мы говорим о телевидении в Украине, оно поделено между олигархами. Вот есть там один олигарх, он контролирует один телевизионный холдинг и так далее. Это, с одной стороны, гарантирует абсолютную свободу прессы, да, потому что у них у всех разные интересы. Да. С другой стороны, так как это каналы все же дотационные, потому что рынок в Украине сегодня настолько невелик, что каналы не могут абсолютно самостоятельно заплатить за сетку, то есть за контент, который они предлагают, они все дотационные. А раз каналы дотационные, значит, они все зависимые. Значит, они зависимы от того капитала, который их содержит. Все равно эта проблема остается, она очень актуальная, но, конечно, сегодня в Украине нет цензуры вообще. Есть издержки, есть хаос, есть много непроверенной информации, отсутствие вот то, что мы называем профессионализмом, но свобода слова есть.
Вы предложили в начале марта, в разгар крымской кампании, журналистам Украины и журналистам из России произнести клятву Гиппократа для журналистов. Мне кажется, в России вас не услышали, не знаю, как в Украине. Вы ожидали, что услышат, или это просто был такой романтический жест в пустоту?
Ну, отчасти это был романтический жест в пустоту. Я ведь понимаю, что Дмитрий Киселев не услышит и не захочет слышать. Это было в основном в адрес российской пропаганды. Я же их не называю журналистами, да, они же ничего общего к нашей профессии не имеют. Но вот этим пропагандистам войны, да, не то, что там пропаганда, любовь к партии, да, нет, а пропаганда войны, было такое обращение. Да, оно было романтическое. Но мне хотелось что-то такое произнести, потому что как-то сохранить к этой профессии хоть капельку доверия, ну пусть даже от украинской общественности. Ну, в Украине это было услышано, опять-таки, не нашими коллегами, а в основном средним классом, особенно медиками. Понимаете, иногда романтика в революционные времена, она оправдана.
Нужно трансляцию российских каналов прекращать в Украине, или это ошибочное решение?
С моей точки зрения, это ошибочное решение. Я считаю, что украинский народ вполне зрелый, чтобы отличить пропаганду от информации. Но я понимаю власти, потому что пропаганда войны, повторюсь, в военной ситуации, понимаете, это, как вам сказать, нужно было в Советском Союзе позволять трансляцию там гитлеровского радио, чтобы знать, что думают нацисты, и какая у них логика, и как они будут действовать. Да, такой открытый вопрос. Я считаю, в нынешних условиях оно бессмысленно, потому что те люди, которые хотят смотреть российские каналы, они все равно их смотрят. Запрещают их или не запрещают. Но я еще раз говорю, что я понимаю, что в ситуации войны и вторжения не дать слово, как говорят в Украине, оккупантам и их пропагандистам, ну, где-то тоже это можно понять.
Вы обратили внимание на заявление Татьяны Митковой, вашей бывшей коллеги по НТВ, которая отказалась в знак поддержки Дмитрия Киселева от литовской медали, которую ей вручили в 1994 году в память о событиях в Вильнюсе. Мне кажется, вы ведь тоже лауреат этой награды.
Я лауреат этой награды, да. Я считаю, что Татьяна Миткова, ну, это такой реверанс в адрес власти. Я с Татьяной много работал. Я считаю, что это очень неправильный поступок с точки зрения этической и профессиональной, и поступок, который никем не замечен. Вот если мои романтические слова, как вы говорите, по крайней мере, кто-то в Украине заметил, то этот поступок Татьяны Митковой не заметил никто, кроме тех, которые за стеной Кремля и сидят.
Савик, вы сравнивали не раз и в телеэфире, и вот сейчас в нашем разговоре Путина с Гитлером, и даже показывали в своей программе сопоставление речи Путина и речи Гитлера 1939 года. Вы действительно думаете, что между ними так велико сходство? Или это просто такой полемический прием?
Нет, я думаю, нет. Вот это уже не проблема полемики. Я говорю, действия Путина абсолютно схожи с действиями Гитлера в 1938 году. Я это сказал, но потом, понимаете, профессор Андрей Зубов об этом очень так подробно написал, за что потерял работу в МГИМО. В принципе, это достаточно очевидно. Судеты, Австрия, Польша, одна риторика, похожие действия, такие же результаты референдума. И тогда уже можно было предположить, когда я это сказал, какими будут результаты референдума. А вот идея взять и сравнить лексику и аргументы речи Гитлера 39-го, 1 сентября, и Путина в Георгиевском зале, просто было интересно и любопытно. И реально, и слова, и аргументация очень-очень похожи. И еще Путин все же ввел это понятие «национал-предатель». Вот это слово как раз и стало стимулом, да, чтобы попытаться лексически сравнить два выступления.
Если бы Путин согласился принять участие в вашей программе, что бы вы спросили у него? Есть какой-то вопрос?
Что случилось с Крымом? Ну, как Ларри Кинг, помните?
Угу.
Что случилось с вашей лодкой? Она утонула, сказал Путин. Я бы спросил, что случилось с Крымом. Я бы ему не дал только вот свободно ходить по буфету со своими аргументами. Это да. Но вопрос, наверное, я бы задал вот такой.
У Гитлера все-таки была идея, была мания, была страсть. Он был идеологом, он был фанатиком. Что движет Путиным? Ну, мы знаем, что Меркель считает, что это уже какое-то психическое расстройство, и многие с ней согласны. Есть у вас догадки и соображения?
Ну, вы понимаете, я о психических расстройствах говорить не стану, потому что просто не знаю ничего об этом. А идеологически, такой яркой идеологии расового превосходства, да, которая была у Гитлера, у Путина нет. Но у Путина есть русский мир, то есть русский мир в его понимании. И у Путина есть православная тематика, то есть московский патриархат. Киевский патриархат, с точки зрения Путина, это секта. И вот как бы одна православная церковь и Печерская лавра, исток этой церкви, я думаю, что это вот это та идеологическая основа, на которой живет и работает президент Путин.
Вы говорили, когда предлагали вот эту клятву Гиппократа для журналистов, что война уже идет, что она не в будущем. Вот интересно, что еще в 2008 году Александр Сокуров говорил с полной уверенностью, что российско-украинская война неизбежна. Вот сейчас, когда это смотришь, это кажется таким пророчеством, непонятно на чем основанным. Но вот интересно, было ли в Киеве прежде, ну еще совсем недавно, ощущение до последних событий, что российско-украинская война неизбежна? Вот у вас, у человека, который постоянно встречается со всеми лидерами политического процесса.
Не было. Не было, скажем, до Вильнюсского саммита. Так, если вот пытаться обозначить временные рамки. Когда Янукович не подписал евроинтеграционные договора. Вот в тот момент, уже наблюдая за действиями Путина, Кремля, Глазьева, того же Медведчука, который работал на территории Украины, в Киеве, в пользу таможенного союза, в пользу Кремля, вот тогда появилось вот такое первое ощущение грядущего конфликта. Но люди, конечно, понимали, что Крым – это самая уязвимая территория, и что там может что-то произойти. Но точно никто не ожидал, что появятся эти зеленые человечки, что Крым будет оккупирован, что Украина будет вот таким образом буквально изнасилована, и что вдоль границы будет сосредоточено такое количество войск, и что все начнут говорить о вторжении вплоть до Киева. Понимаете, с одной стороны, я лично понимал и даже это публично говорил, что Крым как таковой – это очень мало для Путина, очень мало. Путину нужен Киев, Путину нужна Печерская лавра, мать городов русских, истоки православия отсюда. А сам Крым сам по себе, ну, понимаете, ну, да, месяца два рейтинг высокий, продержится, потом начнет опять постепенно падать, да, и надо будет что-то еще. Я не знаю о психическом состоянии Владимира Путина, но мне кажется, он все равно превращается в вечно голодного дракона. И вот я опасаюсь этого. Что будет, когда рейтинги начнут падать?
Вы говорите о нем как о крестоносце, который хочет освободить гроб Господень. Значит, он хочет освободить колыбель православия таким же образом.
Ну, у меня такое впечатление, потому что я, вот возвращаясь к тому вопросу об идеологии, я считаю, что это вот та идеологическая платформа, которая может быть поддержана большинством общества в Российской Федерации. Я имею в виду среди православных. Вот эта платформа, она для России объединяющая. Она более понятна, чем, скажем, русский мир. Опять-таки, в понимании Путина и его идеологов. Это очень такая абстрактная конструкция, да, плохо объясняемая русский мир. А вот единство церкви и практически возвышение московского патриархата, возвращение власти духовной, и не только духовной, но и материальной, давайте не будем забывать, что там еще есть и материальные ценности, московского патриархата, я думаю, что на этой платформе можно заработать дополнительный рейтинг. Я думаю, что вот в таких категориях Путин мыслит.
Савик, все приходят в вашу студию, все политики, и крупные, и не очень крупные. У вас не было желания в эти революционные дни выйти к народу и что-то сказать, выйти на трибуну Майдана?
Я вам скажу откровенно, было. И когда Руслана мне позвонила и попросила прийти 31 числа и поздравить людей с трибуны Майдана, просто мне надо было уезжать, потому что я, ну, извините, такой личный момент, но я с детьми договорился, что мы будем отмечать Новый год вместе, и как-то было уже неприятно в последний момент им говорить «нет», а видимся мы достаточно редко, но я Руслане это объяснил, Руслана поняла и сказала, что семья прежде всего, но 31-го я бы вышел и поздравил людей, да. Потом, вы понимаете, Митя, тут ведь вопрос такой, если я считал, что мы в дальнейшем все равно будем работать, я все же старался не занимать стороны. Я наблюдал, душою я был, конечно, против этого коррумпированного режима, но я понимал, что зритель мне должен доверять как на западе Украины, так и на востоке. А если я займу одну четкую позицию, я потеряю огромное количество доверия. А как вы понимаете, на телевидении доверие – это основа основ. Поэтому я держался, как бы, скажем так, на стороне.
Но это ваша революция?
Моя революция в каком смысле? В том смысле, что я ее очевидец. Ну, вы понимаете, это первая революция, очевидцем которой я стал в этом смысле.